Он соскочил у поворота. Между стволами была видна неширокая утоптанная дорожка, ведущая вверх по склону большого холма. На вершине холма, на фоне закатного неба, четко вырисовывались очертания небольших строений. Кондратьев, не торопясь, двинулся по дорожке, с наслаждением ощущая под ногами податливую землю. «А ведь в дождь здесь должна быть грязь», — подумал он. По дороге он нагнулся и сорвал в траве большой белый цветок. По лепесткам цветка бегали маленькие муравьи. Кондратьев бросил цветок и пошел быстрее. Через несколько минут он выбрался на вершину холма и остановился на краю исполинской котловины, тянувшейся, как ему показалось, до самого горизонта. Контраст между спокойной мягкой зеленью под синим вечерним небом и тем, что открылось в котловине, был настолько разителен, что Кондратьев попятился. На дне котловины кипел ад. Настоящий ад со зловещими сине-белыми вспышками, крутящимся оранжевым дымом, клокочущей вязкой жидкостью, раскаленной до красна. Что-то медленно вспучивалось и раздувалось там, как гнойный нарыв, затем лопалось, разбрызгивая и расплескивая клочья оранжевого пламени, заволакивалось разноцветными дымами, исходило паром, огнем и ливнем искр, и снова медленно вспучивалось и лопалось. В вихрях взбесившейся материи носились лохматые молнии. Возникали и исчезали через секунду чудовищные неясные формы. Крутились смерчи, плясали голубые и розовые призраки. Долго Кондратьев вглядывался, как завороженный, в это необыкновенное зрелище. Затем он понемногу пришел в себя и стал замечать нечто другое. Ад был бесшумен и строго геометрически ограничен. Ни одним звуком не выдавала себя грандиозная пляска огней и дымов. Ни один язык пламени, ни один клуб дыма не проникал за какие-то пределы. И, приглядевшись, Кондратьев обнаружил, что все обширное, уходящее далеко к горизонту пространство ада накрыто еле заметным прозрачным колпаком, края которого вливались в бетон, если это был бетон, покрывающий дно котловины. Потом Кондратьев увидел, что колпак этот был двойным и даже, кажется, тройным, потому что время от времени в воздухе над котловиной мелькали плоские отблески, вероятно, отражение вспышек от внутренней поверхности верхнего колпака. Котловина была глубокая. Ее крутые ровные стены, облицованные гладким серым материалом, уходили на глубину по крайней мере сотни метров. Крыша необъятного колпака возвышалась над дном котловины не более чем метров на 50. Видимо, это была желтая фабрика, о которой предупреждали надписи на указателях. Кондратьев сел на траву, сложил руки на коленях и стал смотреть в колпак. Солнце зашло. По серым склонам котловины запрыгали разноцветные отсветы. Очень скоро Кондратьев заметил, что в бушующей адской кухне хаос царит не безраздельно. В дыму и огне то и дело возникали какие-то правильные четкие тени, то неподвижные, то стремительно двигающиеся. Разглядеть их как следует было очень трудно, но один раз дым вдруг рассеялся на несколько мгновений, и Кондратьев увидел довольно отчетливо сложную машину, похожую на паука-сенокосца. Машина подпрыгивала на месте, словно пыталась выдернуть ноги из вязкой огненной массы или месила своими длинными блестящими сочленениями эту кипящую массу. Затем что-то вспыхнуло под нею, и она опять заволоклась облаками оранжевого дыма. Над головой Кондратьева с фырканьем прошел небольшой вертолет. Кондратьев поднял глаза и проводил его взглядом. Вертолет полетел над колпаком, затем вдруг вильнул в сторону и камнем рухнул вниз. Кондратьев ахнул, но вертолет уже стоял на крыше колпака. Казалось, он просто неподвижно повис над языками пламени. Из вертолета вышел крошечный черный человечек, нагнулся, упираясь руками в колени, и стал смотреть в ад. «Скажи, что я вернусь завтра утром!» — крикнул кто-то за спиной Кондратьева. Штурман обернулся. Невдалеке, утопая в пышных кустах сирени, стояли два аккуратных одноэтажных домика с большими освещенными окнами. Окна до половины были скрыты в кустарнике, и качающиеся под ветерком ветки выделялись на фоне ярких голубых прямоугольников тонкими ажурными силуэтами. Послышались чьи-то шаги, затем шаги на секунду остановились, тот же голос крикнул: «И попроси маму, чтобы она сообщила Ахмету!» Окна в одном из домиков погасли, из другого домика доносились звуки какой-то грустной мелодии. В траве стрекотали кузнечики, слышалось сонное чириканье птиц. «Во всяком случае, на этой фабрике мне делать нечего», — подумал Кондратьев. Он встал и отправился назад. Несколько минут он путался в кустарниках, отыскивая дорогу, затем отыскал и зашагал между соснами. Дорога смутно белела под звездами. Еще через несколько минут Кондратьев увидел впереди голубоватый свет, газосветные лампы столба с указателем и почти бегом сошел к самодвижущейся дороге. Дорога была пуста. Кондратьев, прыгая как заяц и вскрикивая «Гоп! Гоп!», перебежал на полосу, движущуюся в направлении города. Ленты неярко светились под ногами слева и справа, уносились назад темные массы кустов и деревьев. Далеко впереди горело в небе голубоватое зарево. Там был город. Кондратьев вдруг ощутил зверский голод. Он сошел у веранды со столиками, той самой, возле которой стоял указатель «Желтая фабрика 1КМ». На веранде было светло, шумно и вкусно пахло. Все столики были заняты. «Здесь, пожалуй, поужинаешь», — разочарованно подумал Кондратьев, но все-таки поднялся по ступенькам и остановился на пороге. Праправнуки пили, ели, смеялись, разговаривали, орали и даже пели. Кондратьева потянул за рукав какой-то голенастый праправнук с ближайшего столика. «Садитесь, садитесь, товарищ», — сказал он, поднимаясь. «Спасибо», — пробормотал Кондратьев. «А как же вы?» «Ничего, я уже поел, и вообще не беспокойтесь». Кондратьев неловко уселся, положив руки на колени. Его визави, огромный темнолицый мужчина, поедавший что-то аппетитное из глубокой тарелки, вскинул на него глаза и невнятно спросил. «Ну что там, тянут?»
«Что тянут?» — спросил Кондратьев.
Все за столиком глядели на него. Темнолицый, перекосив лицо, глотнул и сказал. «Вы из Аньюдина?»
«Нет», — сказал Кондратьев.
Коренастый юноша, сидевший слева, радостно сказал. «А я знаю, кто вы! Вы штурман Кондратьев с Таймыра!» Все оживились. Темнолицый сейчас же поднял правую руку ладонью вверх и представился. «Москвичев Иоанн, ныне Иван». Молодая женщина, сидевшая справа, сказала. «Завадская Елена Владимировна». Коренастый юноша, двигая ногами под столом, сказал. «Басевич, метеоролог, Саша». Маленькая беленькая девочка, втиснутая между метеорологом и Иоанном Москвичевым, весело пискнула, что она Марина. Экс-штурман Кондратьев привстал и поклонился.
«Я вас тоже не сразу узнал», — объявил темнолицый Москвичев. «Вы здорово поправились, а мы вот здесь сидим и ждем. Остается только сидеть и поедать сациви. Сегодня днем нам предложили 12 мест на продовольственном танкере. Думали, что мы не согласимся. Мы с дуру начали бросать жребий, а в это время на танкер погрузилась группа из Воркуты. Главное, здоровенные ребята. На 12 мест еле втиснулись 10 человек, а остальные 5 остались здесь». Он неожиданно захохотал. «Сидят и кушают сациви. Кстати, они съесть ли еще порцию? А вы уже ужинали?»
«Нет», — сказал Кондратьев.
Москвичев вылез из-за стола. «Тогда я и вам сейчас принесу».
«Пожалуйста», — сказал Кондратьев благодарно.
Иван Москвичев удалился, протискиваясь между столиками.
«Выпейте вина», — сказала Завадская, пододвигая Кондратьеву свой стакан. «Спасибо, не пью», — механически сказал Кондратьев, но тут он вспомнил, что он больше не звездолетчик, и звездолетчиком никогда уже не будет. «Простите, с удовольствием». Вино было ароматное, легкое, вкусное. «Нектар», — подумал Кондратьев. «Боги пьют нектар и едят сациви. Давно я не пробовал сациви». «Вы летите с нами?» — пропищала Марина. «Не знаю», — сказал Кондратьев. «Может быть, а куда?»
Праправнуки переглянулись.
«Мы летим на Венеру», — сказал Саша. «Понимаете, Москвичеву приспичило превратить Венеру во вторую землю».
Кондратьев поставил стакан. «Венеру?» — спросил он недоверчиво. «Он-то хорошо помнил, что такое Венера. А ваш Москвичев был когда-нибудь на Венере?»
«Он там работает», — сказала Завадская. «Но это не важно. Важно, что он не обеспечил планетолеты. Мы ждем уже 3 дня».
Кондратьев вспомнил, как он 33 дня крутился вокруг Венеры на планетолете 1-го класса, не решаясь высадиться.
«Да», — сказал он, — «это ужасно ждать так долго».
Затем он с ужасом посмотрел на беленькую Марину и представил себе ее на Венере. «Радиоактивные пустыни», — подумал он, — «черные бури».
Вернулся Москвичев и грохнул на стол поднос, уставленный тарелками. Среди тарелок торчала пузатая бутылка с длинным горлом.
«Вот», — сказал он, — «ешьте, товарищ Кондратьев, вот, собственно, сациви, узнаете? Вот, если хотите соус, пейте вот это. Вот лед. Пегов опять говорил с Аньюдином, обещают планетолет завтра в 6».
«Вчера нам тоже обещали планетолет, завтра в 6», — сказал Саша.
«Нет, теперь наверняка. Возвращаются звездолетчики, дека, самолеты. Это вам не продовольственные танкеры. 600 человек за рейс, послезавтра мы уже будем на месте».
Кондратьев отпил из бокала и принялся за еду. Соседи по столику спорили. Судя по всему, все они были добровольцами, кроме Москвичева, и все они летели на Венеру. Москвичев же олицетворял собой нынешнее население Венеры, угнетенное тяжкими природными условиями. С ним было все ясно. Он давал Земле 17% энергии, 85% редких металлов и жил как собака, то есть месяцами не видел голубого неба и неделями дожидался очереди полежать в оранжерее на травке. Работать в таких условиях было, конечно, невыносимо трудно, с этим Кондратьев был полностью согласен. Добровольцы тоже были согласны и направлялись на Венеру с большой охотой, но преследовали при этом совершенно разные цели. Так писклявая Марина, оказавшаяся оператором неких тяжелых систем, летела на Венеру, потому что на Земле с ее тяжелыми системами стало не развернуться. Она не желала больше передвигать с места на место домики и рыть котлованчики для фабрик. Она жаждала строить города на болотах, и чтобы была буря, и чтобы были подземные взрывы. И чтобы потом сказали, эти города строила Марина Черняк. Против этого ничего нельзя было возразить. С Мариной Кондратьев был тоже полностью согласен, хотя предпочел бы, чтобы Марине дали еще немножко подрасти, и путем специальных тренировок привели бы ее в большее соответствие с болотами, бурями и подземными взрывами. Метеоролог Саша был влюблен в Марину Черняк. Но дело было не только в этом. Когда Марина в третий раз попросила его перестать острить, он сделался очень рассудительным и логически показал, что у нас, землян, собственно, есть только два выхода. Раз на Венере так тяжело работать, то надо либо уйти оттуда вовсе, либо сделать так, чтобы Венера работе не мешала. Однако можем ли мы уйти оттуда, где однажды ступила наша нога? Нет, не можем. Потому что существует великая миссия человечества, и существует бремя землянина со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кондратьев был согласен даже с ним, хотя и сильно подозревал, что он продолжает острить. Но с самыми неожиданными мыслями летела на Венеру Елена Владимировна Завадская. Во-первых, она оказалась членом Мирового Совета. Она была категорическим противником тех условий, в которых работали Москвичев и 20 тысяч его товарищей. Она была также категорическим противником городов на болотах, подземных взрывов и новых могил, над которыми черные ветры будут петь легенды о героях. Короче говоря, она летела на Венеру, чтобы внимательно изучить местные условия и принять необходимые меры к деколонизации Венеры. Миссию же землянина она понимала так, что на чужих планетах нужно ставить автоматические заводы. Москвичев все это знал. Завадская висела над ним, как ножницы парки, угрожая всем его перспективам. Но, кроме того, Завадская была хирургом-эмбриомехаником. Она могла работать без кабинета в любых условиях по пояс в болоте, а таких хирургов на Земле было еще очень мало. На Венере же они были незаменимы. И Москвичев помалкивал, явно надеясь, что впоследствии все как-нибудь обойдется. Придя к выводу, что система Завадской абсолютно неопровержима, Кондратьев поднялся и потихоньку вышел на крыльцо. Ночь была безлунная и ясная. Над черной бесформенной громадой леса низко висела яркая белая Венера. Кондратьев долго смотрел на нее и думал, может быть, попытаться туда? Все равно кем? Землекопом? Каким-нибудь водителем или подрывником? Не может же быть, что я ни на что не годен.
«Смотрите?» — раздался из темноты голос. «Я вот тоже смотрю. Дождусь, когда она зайдет, и пойду спать».
Голос был спокойный и усталый.
«Я, знаете, думаю и думаю. Насадить на Венере сады, просверлить Луну огромным буравом. Была, знаете, такая юмореска у Чехова. Прозорливец был старик. В конечном счете смысл нашего существования — тратить энергию. И по возможности, знаете ли,
Так, чтобы и самому было интересно, и другим полезно. А на Земле теперь стало трудно тратить энергию. У нас все есть, и мы слишком могучи. Противоречие, если угодно. Конечно, и сейчас есть много людей, которые работают с полной отдачей. Исследователи, педагоги, врачи-профилактики, люди искусства, агротехники, ассенизаторы. Их всегда будет много. Но вот как быть остальным? Инженерам, операторам, лечащим врачам? Конечно, кое-кто уходит в искусство, но ведь большинство ищет в искусстве не убежище, а вдохновение. Судите сами, чудесные молодые ребята. Им мало места. Им нужно взрывать, переделывать, строить. И не дом строить, а, по крайней мере, мир. Сегодня Венера, завтра Марс, послезавтра еще что-нибудь. Вот и начинается межпланетная экспансия человечества. Разрядка великих аккумуляторов. Вы согласны со мной, товарищ?
С вами я тоже согласен, сказал Кондратьев.